Мы читаем Тому 10 Сфирот, первый том, первая часть, страница Кав, Алиф 21, внутреннее созерцание, пункт Кав 20. Задавайте вопрос на сайте kav.tv. Вопрос по теме урока будет задан на прямом эфире. Тому 10 Сфирот, первый том, страница 21, Кав, Алиф, внутреннее созерцание, пункт 20. Поскольку желание насладиться не находится в нашем корне, мы ощущаем от этого стыд и нетерпимость. И сказали мудрецы, чтобы исправить это, приготовил Творец в этом мире возможность усилий в Торе и заповедях, чтобы обратить желание получать, желание отдавать. Пункт Кав 20. Из всего сказанного выясняется, что все свойства, приходящие к нам непрямым образом от Творца, в них будет ощущаться нестерпимость, и это против нашей природы. Отсюда пойми, что новое свойство, которое создалось в получающем, а именно желание насладиться, в нем нет в действительности никакого уменьшения и ущерба относительно Творца. Более того, в нем главная суть всего им сотворенного, а без него нет никакого сотворения вообще. Однако получающий, который имеет это свойство, ощущает в нем из-за себя самого нестерпимость, потому что этого свойства нет в нашем корне. И пойми это.
Вы обратите внимание, какое творение сотворил Творец. Это творение, это ощущение, это ощущение того, насколько есть нечто противоположное тебе. Что такое желание получать? Это демонстрация чего-то несовершенного, нехорошего, не такого, как Творец. Это называется желание получать. Обратная проекция, негатив, недостача, недостаток. Поскольку что такое желание? Я желаю, чего ты желаешь? Конечно же, то, что ты желаешь, он желает восполнения того, чего ему не хватает. Что такое творение? То, что Творец убавляет от себя и скрывает от себя, это, по сути, называется творением. Поэтому творению трудно перетерпеть это состояние, чувствует трудность в этом, и это та форма, в которой он чувствует, насколько он противоположен совершенству, насколько ему недостает совершенства. Это два разных ощущения. Может быть ощущение того, насколько мне недостает, насколько я далек, и насколько я должен исправляться, и так далее. Это все разные ощущения. То есть хиссарон, внутри которого существует творение, оно возникает именно благодаря тому, что Творец сокращает себя. Поэтому точка тьмы, с которой начинается творение, она действительно является именно точкой тьмы. Все остальное, что внутри этой точки, это добавок, возникающий за счет внутреннего развития этой точки, которая ощущает себя в обратности, противоположности, отдаленности от Творца. Но нет ничего, кроме этой точки. Поэтому, когда мы возвращаемся к осознанию этой точки здесь, в нашем мире, это тоже только точка. Ту же самую точку мы ощущаем. И что такое с первой точки? Ешмиайн, сущий из ничего, до этой точки нашего нахождения здесь, что между ними, это все разрыв между Творцом и творением, с мира бесконечности, когда есть все эти миры, скрытия, все эти скрытия, они скрытия на мир бесконечности, чтобы от мира бесконечности осталась только эта точка. Может, я как-то это нарисую? Скажем так, вначале была только точка. Потом эта точка получила внутри себя высший свет, и потом посредством произведенных действий она достигла. Здесь алиф, бет, гимель, далее первая, вторая, третья, четвертая степень. Это уже Мальхут Эйнсоф, Мальхут Бесконечности, четвертая стадия. В чем различие между точкой сущего из ничего? В чем различие между точки сущего из ничего до и Мальхут Эйнсоф Бесконечности, которая уже имеет в себе весь свет. Добавляется свет к точке. Ясно? После что происходит, когда возникает скрытие, миры, уламот, аламот, общие слова, и миры ак-абия, когда есть скрытие, или же миры, скрытие на все то, что получила точка от света. Свет скрывается, исчезает. И вновь остается лишь точка. Теперь эта точка начинает подниматься. Она начинает пробуждаться. Она желает получить все свойства света. Обратно вернуть к себе. Здесь она получила все свойства света. Добавок света к точке со стороны Творца, Создателя. Здесь же, когда она хочет вернуться обратно в Эйнсоф, вернуться вновь в состояние бесконечности, пишем, что добавляется свет к точке уже со стороны самого творения. Когда оно, творение, желает по собственной воле получить этот свет, или же отдавать Творцу, другими словами. Но в чем тут важность этой игры? Ведь вся эта игра, она в этом вот свете. Потому что то, что есть здесь, во всех мирах, девять первых сферот, это все свойства Творца, свойства света, когда однажды это получает творение, потом опустошается, от этого у него остается решемот, и, судя по оставшимся в нем этим впечатлениям, решемот, он хочет реализовать обратно былое состояние. Вещи, которые мы обговаривали, тем не менее. Пожалуйста.
Не будет ли точнее сказать, что сверху вниз формируется хиссарон, потому что свет существует постоянно?
Да, ну, конечно, можно так сказать. Ты прав. Добавок хиссарона к свету со стороны творения. Добавок желания творения к свету. Я согласен на такое, да. Добавок хиссарону потребности к свету со стороны творения. Хорошо. Тогда можно продолжить.
Абзац Вазайцлахну. Из этого мы можем понять пояснение мудрецов, что этот мир создан потому, что человек, получающий вознаграждение незаслуженно, стыдится смотреть в глаза дающему. На первый взгляд это очень странно, А теперь нам ясно, что здесь говорится об отличии свойств вследствие желания насладиться, которое обязательно имеется в душах, вследствие того, что человек, получающий вознаграждение незаслуженно, стыдится смотреть в глаза дающему. То есть каждый, получающий подаяние, испытывает стыд при его получении из-за отличия свойств от корня, в котором нет этого свойства получения. И для того, чтобы исправить это, Творец сотворил этот мир, и нешама приходит в него и облачается в гув, в тело. Затем посредством Торы и заповедями, с намерением доставить наслаждение Творцу, обращает кли получения в кли отдачи. То есть, с ее собственной стороны, со стороны души, нет стремления к этому наслаждению, а получает наслаждение, чтобы добавить наслаждение Творцу, который желает, чтобы души насладились его светом. Вследствие того, что она чиста от желания получить для самой себя, она более не стыдится смотреть в глаза дающему и раскрывает таким образом полное совершенство сотворенных. Смысл необходимости и обязательности такого длинного развития до нашего мира выяснится далее, и эту огромную работу обратить свойство получения в свойство отдачи не проделать иначе, как в этом мире. Пункт Каф Алиф 21.
Если нет вопросов, пойдем дальше. Прочитаем еще раз заголовок. Зачитай.
Поскольку желание насладиться не находится в нашем корне, мы ощущаем от этого стыд и нетерпимость. Как сказали мудрецы, чтобы исправить это, приготовил Творец в этом мире возможность усилий в Торе и заповедях, чтобы обратить желание получать в желание отдачи.
То есть желание получать не существует в Творце, а существует в творении. Ну и что с того? Значит, он дающий, а я получаю. Так это значит, что Творец дал нам дополнительное создание внутри. И это стыд. То есть он создал желание получать ощущение того, что если желание получать не находится в том же свойстве, в той же форме, как и у Творца, то есть свойстве отдачи, тогда творение чувствует нетерпение, нетерпимость. Это источник всех страданий в мире. Все страдания возникают от разрыва между мной и ним, когда он дающий, а я получающий. Нет никакой иной формы этого страдания. Потому что если бы не добавлял к этим нашим отношениям этой формы, я чувствовал бы себя нормально, как ребенок на руках матери, что ему плохо. Она желает ему все дать, он готов все получить. Оба они просто абсолютно восполняют друг друга. Наслаждаются друг другом. Он наслаждается матерью. То, что она дает, она наслаждается им, потому что она способна ему дать. Чего тут плохого? Плохо только одно. Что тут существует в этом состоянии со стороны Творца добавка, когда, разумеется, есть такие отношения между нами, как этот ребенок с матерью, но тут существует еще добавка. Ребенок должен развиваться и ощущать, насколько он мал относительно степени мамы, насколько существует недостача. И это ощущение разрыва между мной и его матерью по мере его развития будет создавать в нем ощущение боли, страдания, нетерпимости. То есть это добавка, это так называемое стыдом, это само творение и есть. Это новое создание. Потому что без этого мы бы были на уровне неживого растительного или животного. А у человека существует такая добавка. Стыд. И стыд не имеется в виду, стыд нашего мира, когда ты своруешь, и тебя поймали за руку, и стыдишься. Стыдишься того, что как это меня опозорили, нашли, поймали. Настоящий стыд, он в разрыве между мной и ним, и им. И нужно представить себе, какие действительно страдания проходят каббалисты великие, которые чувствуют разрыв между собой и Творцом. Сколько они страдают. И с другой стороны, именно это ощущение помогает им подняться и восполнить состояние. И также с другой стороны, когда все страдания нашего мира, хотя мы не осознаем источника, но источник он один. Разрыв, различие между нами и Творцом. И только за счет восполнения, компенсации стыда, исправления стыда, мы можем избавиться от всех форм страдания и этого мира, и на всех духовных ступенях. Поэтому у нас нет никакого иного решения, кроме как достичь подобия свойств с Высшим.
Подзаголовок. Грешники дважды проигрывают, а праведники наследуют вдвойне. Пункт Хафалю 21. Обратим внимание, что грешники проигрывают дважды, потому что хватают веревку за оба конца. Наш мир создан совершенно опустошенным от подлинного наслаждения. И для того, чтобы приобрести какие-либо приобретения, необходимо движение. А известно, что умножение движений приносит человеку огорчение, потому что это исходит от Творца непрямым образом. Однако оставаться опустошенным, не имея приобретений и благ, также невозможно, потому что это тоже противоречит корню, ведь корень полон всех благ. И потому в страдании выбирают приумножение движений, чтобы достичь наполнения в виде приобретений. Однако, вследствие того, что все их приобретения и богатства только для самих себя, если есть у него 100, желает 200, получается, что нет у него в день смерти даже половины желаемого. И терпят страдания с двух сторон, и огорчение от умножения движений, и огорчение от отсутствия приобретений, то есть не хватает им половины желаемого. А праведники в своей стране наследуют дважды, то есть и то, что обращают свое желание получать в желание отдачи, и то, что получают с намерением ради отдачи, и потому выигрывают дважды, потому что кроме того, что постигают совершенное наслаждение и изобилие приобретений, они постигают также совпадение свойств с Творцом, и этим самым достигают подлинного слияния, и тогда находятся в состоянии покоя, то есть наслаждение нисходит к ним свыше, безо всякого движения и усилий.
Вещи, в общем, простые, о которых мы говорили уже много. Если я нахожусь внутри своего эгоизма, который властвует надо мной, этот эгоизм принуждает меня находиться в гонке за наслаждением. Я не могу спокойно сидеть, потому что я страдаю. Страдание меня вынуждает к движению. Движение в погоне за желаемым наслаждением. Я бегу. Добегаю до наслаждения, ухватываюсь за него, желаю наполниться. Это наслаждение тут же уничтожает желание. Оба они исчезают. Что я проигрываю? Проигрываю то усилие, которое я вложил. Я проигрываю наслаждение, которое я так и не получил. И еще вдвойне я проигрываю в том, что ощущаю вдвойне недостаток того, что ощущал прежде. Если же я иду на исправление, то есть стремлюсь не к наслаждению из своего хисарона, а к восполнению самого себя, а мой хисарон и наслаждение, они во мне лишь выстраивают это восполнение. То есть, когда я нахожусь в желании к наслаждению, которое мне светит и не достает, и сейчас я должен поднять себя на новый уровень, выше их двух, выше хисарон и выше наслаждения, хочу отнести себя к дающим это наслаждение. Как я получу это наслаждение от хозяина для того, чтобы тем самым доставить удовольствие хозяину, и чем больше я получу наслаждение, тем больше он насладится. То есть я проверяю, насколько я смогу насладиться для того, в той мере, в которой буду думать о нем, для того, чтобы это наслаждение было направлено лишь на него. И, конечно же, тогда я буду бежать за этим наслаждением только после расчета, насколько мне можно получить его для того, чтобы это получение было с намерением отдачи. Что я тем самым приобретаю? Я приобретаю то, что уравниваюсь с Творцом и наполняюсь им, и это наслаждение уже остается. Я достигаю его формы, его совершенства. Моя саморабота, поскольку я делаю ее ради величия Творца, я делаю это ради наслаждения, как тот носильщик, который нес для важного человека чемодан, а не просто как грузчик, который работает. То есть это для того, кто ищет хасадим самой работы. Получается, что я зарабатываю со всех сторон, и от начала работы, от конца, и от процесса, и от того, что наполняюсь. Праведники приобретают вдвойне, сказано, относительно грешников, которые все время проигрывают вдвойне. И всегда разница между ними 4 ступени. 4 стадии, которые таким образом реализуются. Да?
По поводу стыда хочу спросить, когда мы читали прежде. Сказали, что творение в самом творении, это слышится, было сказано, что это источник страдания во всем мире. Так представляется, у нас не хватает об этом информации.
Я тебе попросту скажу, различие между обезьяной и человеком — это стыд. Точка. Больше
ничего. Почему бы это не расширить объяснение за творением в творении?
Ну, поищи, что это. Ты даже не знал об этом всю жизнь, да, что существует стыд. Вдруг ты услышал, и ты не знаешь, что это.
Так я и спрашиваю.
Стыд — это разрыв между получающим и дающим в своем исконном значении. Теперь зависит от того, при каких условиях я чувствую себя получающим или отдающим, и чувствую себя в совершенстве или в стыде. Стыд — это обратность совершенства. Оставь само это слово, которое в тебе воссоздает какие-то ассоциации с этим миром. Это не совсем то. Есть некая проекция, как корень и ветвь, но тем не менее. Но стыд — это ощущение разрыва между получающим и дающим. Духовными. Материальные — это уже знаешь. Можно как-то это все перекрутить, скрыть. Стыд может возникнуть только при условии того, что я ощущаю Творца как дающего, любящего, а себя, проклинающего его, желающего его обокрасть. Короче говоря, все наоборот. И в той мере, в которой мы раскрываем друг дружку, тогда я чувствую стыд. К чему это меня принуждает? Тут же себя скрыть и начинать исправлять. То есть стыд — это действительно очень и очень эффективное средство для продвижения. Поэтому оно раскрывается при таких условиях, в которых люди способны исправлять себя. Иначе зачем это им? Я могу подойти к кошке и сказать: «Ну, постыдись, съел ты мою сметану, съела». И что почувствует этот кот? Ну, не почувствует никакого стыда, он, может быть, испугается, что сейчас он получит, и в следующий раз будет бояться пинка. То есть будет работать здесь не стыд, а страх перед страданиями. Это уже не стыд. Стыд возникает при развитом состоянии, когда ты чувствуешь уже ступень, находящуюся над тобой, насколько она совершенна относительно тебя, насколько к тебе относится с этой ступени в любви, а ты обратно, наоборот, и не можешь с собой поделать ничего. А вот этот разрыв, эта разница, понимаешь, тут уже должно быть какое-то внутренняя интеллигентность человека. Не имеется в виду просто интеллигенция разума материальная. Насколько он оценивает это свойство отдачи, ценит. И не просто, что это относится, как это происходит относительно него. Ребенок может сказать: «Ну, это же моя мама, пускай дает». Нет, когда он поднимается над этим состоянием, когда он начинает ощущать также свою независимость, то, чего ему не достает. Тот, кто не хочет быть независимым, не чувствует стыда. Ребенок не чувствует стыда, потому что он, простите, раб не чувствует стыда. Когда он освобождается от рабства, он чуть-чуть начинает ощущать независимость, потому что он достигает свободы. То есть в стыде есть все. Потому что это разрыв между получающим и дающим. Ну, прояснилось? Пока что с этим будешь работать, потом поговорим. Да, Муши.
Почему творение стыдится? Ведь Творец создал желание получать. Почему творение стыдится? Разве это не то творение?
Но с тобой происходило иногда, что ты стыдился кого-то в чем-то?
Да.
Да. Почему? Почему?
Я себя отождествляю желанием получать, потом, когда уже себя не отождествляю, чего мне стыдиться?
Нет, мы не говорим о том, что ты уже восполнил свое желание получать. Мы говорим до того, как ты восполнил свое желание получать за счет отдачи. Мы говорим о том состоянии... Ну вот смотри, я сейчас тащу чемодан важного человека, но он для меня не важен. Он мне потом даст $10, посмотрю, я думал, что 20 получу, ну ладно, пускай будет. В этом все мое отношение. Отношение мое вообще не к нему лично, а к тому, что я вложил и что я за это получил. Тут нет ничего, кроме «дай, получи». Когда начинается еще дополнительное состояние хозяина и гостя, который угощает его, исходя из любви, когда тут начинается отношение его любви, тогда относительно этого возникает стыд. Стыд не возникает в том, что он дающий, я получающий, и все тут. И тогда действительно ты прав, что тут стыдиться. Но если я чувствую его отношение, что он любит, а я обратно не могу это ему вернуть, эту любовь, тут возникает стыд. Это уже иное, поскольку его любовь начинает выращивать во мне новые свойства. Еще будем говорить об этом.
А прежнем вместе песню. וזה גדל בלב משמחה
הכאב יוצא למסע לא מתעכב קוראים לזה אהבה אמיתית והיא תגדל יפה ואנושית עוד מאותם ימי בראשית קוראים לזה אתה מרגיש מעצמך לתת והניצוץ בך כבר מעודד נחלים בחזומים של אהבה בעורקים פתאום השחר מתעורר